Глава 19. Явление мистера Робинсона. Первое. Графиня Хорбери сидела в спальне дома по адресу Гроссвеннер-сквер 313. Перед нею стоял туалетный столик, заставленный баночками с кремом для лица, пудреницами и золотыми шкатулками. Спальня была заполнена дорогими изящными безделушками. Но окружавшая Сайсли Хорбери роскошь совсем не радовала ее. С неровными пятнами румян на щеках, беззвучно шевеля пересохшими губами, она в четвертый раз перечитывала письмо. «Графиня Хорбери, уважаемая мадам, пишу вам по поводу покойной мадам Жизель. В моем распоряжении имеются некоторые документы, принадлежавшие покойной леди. Если вас или мистера Раймонда Барраклафа интересует эта тема, я был бы рад приехать к вам, чтобы обсудить ее. Или, может быть, вы предпочитаете, чтобы я обсудил ее с вашим мужем? Искренне ваш, Джон Робинсон». Нет ничего глупее раз за разом перечитывать одно и то же, как будто от этого что-то изменится. Она взяла конверт. Два конверта. На первом было написано «лично», на втором — «строго конфиденциально». Строго конфиденциально. Животное, скотина. И это старая лживая француженка, которая клялась, что все меры для защиты клиента в случае ее внезапной кончины приняты. Черт бы ее подрал. Что за жизнь? О, боже, как у меня расшатались нервы. Это несправедливо, несправедливо. Она протянула трясущуюся руку к бутылочке с золоченой пробкой. «Это успокоит меня, поможет мне собраться с мыслями». Она открыла бутылочку и поднесла ее к носу. Вот так. Теперь она могла думать. А что же делать? Разумеется, необходимо встретиться с этим человеком, но где взять денег? Может быть, попытать счастье сделать небольшую ставку в заведении на Карлос-стрит? Но это можно обдумать позже. Сначала нужно выяснить, много ли ему известно. Сайсли села за письменный стол, взяла авторучку и лист бумаги и принялась писать своим крупным детским почерком. «Графиня Хорбери свидетельствует свое почтение Джонсону Робинсону и готова увидеться с ним, если он приедет завтра утром в 11 часов». Второе. «Ну, как я выгляжу?» — спросил Норман Гейл, слегка зардевшись под изумленным взглядом Пуаро.
«Прекратите ломать комедию», — сказал детектив.
Норман покраснел еще гуще. «Вы же сами сказали, что небольшая маскировка не помешает». Тяжело вздохнув, сыщик взял молодого человека за руку и подвел его к зеркалу.
«Посмотрите на себя», — сказал он. «Кем вы себя представляете? Санта-Клаусом, вырядившимся, чтобы развлекать детей? Согласен, ваша борода не белая, она черная, как у сказочного злодея. Ну что это за борода, друг мой? Дешевая, к тому же плохо и неумело приклеенная. Затем эти ваши брови. Я смотрю, у вас просто мания в отношении искусственных волос. От вас за несколько ярдов пахнет театральным клеем. И если вы думаете, что никто не заметит, что к вашим зубам приклеен лейкопластырь, то глубоко заблуждаетесь. Друг мой, актерство определенно не ваше призвание.
Одно время я часто играл в любительских спектаклях. Холодно возразил Норман.
В это верится с трудом. Во всяком случае, я думаю, вряд ли вам давали возможность притворять в жизнь ваши идеи относительно грима. Даже при свете рампы ваше появление выглядело бы на редкость неубедительно. На Гроссвеннер-сквер при свете дня!»
Пуаро красноречиво пожал плечами, сочтя излишним заканчивать фразу.
«Нет, Монами, вы шантажист, а не комик. Я хочу, чтобы при виде вас леди испугалась, а не умерла со смеху».
«Вижу, вас огорчают мои слова, но сейчас такой момент, когда необходимо говорить только правду. Возьмите вот это». Он протянул ему две баночки.
«Идите в ванную и завершите, наконец, эту процедуру».
Подавленный Норман безропотно подчинился. Когда спустя четверть часа он появился вновь, его лицо имело яркий кирпично-красный оттенок. Увидев его, Пуаро одобрительно кивнул.
«Тебьен, фарс закончился, начинается серьезное дело. Пожалуй, вам подошли бы небольшие усы. Но только я сам их вам приклею. Вот так. А теперь мы причешем вас несколько иначе. Отлично. Ну что ж, этого вполне достаточно. Ну теперь давайте посмотрим, как вы усвоили свою роль».
Внимательно выслушав Нормана, он кивнул.
«Хорошо. Вперед! И да сопутствует вам удача».
«Хорошо бы. Однако, скорее всего, я столкнулся с разъяренным мужем и парочкой полицейских».
«Не волнуйтесь», — успокоил его Пуаро. «Все будет хорошо».
«Вашими бы устами», — мрачно пробормотал Норман. С тяжелым сердцем он отправился выполнять свою в высшей степени неприятную миссию. Когда Гейл нашел нужный ему дом на Гросвеннер-сквер, его проводили в маленькую комнату на втором этаже. Через минуту в комнату вошла леди Хорбери. Норман собрался с духом. Он ни в коем случае не должен был показать, что подобное дело для него вновь.
— Мистер Робинсон? — спросила Сайсли.
— К вашим услугам, — сказал Норман с поклоном. — Черт возьми, словно приказчик в лавке, — подумал он, — отвратительно.
— Я получила ваше письмо, — сказала графиня.
— Этот старый осел сказал, что я не должен играть, — подумал Гейл, мысленно улыбнувшись. — Да, совершенно верно, — произнес он вслух довольно развязным тоном. — И что вы на это скажете, леди Хорбери?
— Я не знаю, что вы имеете в виду.
— Перестаньте. Стоит ли углубляться в подробности? Всем известно, насколько приятным может быть, назовем это, уикендом на побережье. Однако мужья редко разделяют такое мнение. Думаю, леди Хорбери, вы хорошо знаете, в чем заключается свидетельство приятного времяпрепровождения. Мадам Жизель замечательная женщина. Она всегда тщательно документировала свои финансовые операции. Возникает вопрос. Кому достанутся эти документы, вам или лорду Хорбери?
Тело леди било мелкая дрожь.
— Я продавец, — сказал Норман, — и нам нужно выяснить, хотите ли вы стать покупателем.
По мере того, как он входил в роль мистера Робинсона, его тон становился все более обыденным.
— Каким образом эти свидетельства попали вам в руки?
— Это не имеет значения, леди Хорбери. Значение имеет то, что они у меня есть.
— Я вам не верю. Покажите мне эти документы.
— О, нет.
По лицу Нормана расплылась хитрая ухмылка.
— Я не настолько наивен, чтобы принести их с собой. Если мы договоримся, тогда другое дело. Естественно, я покажу вам их перед тем, как вы передадите мне деньги. Это будет честная сделка.
Сколько вы хотите получить?
10 000. Фунтов, не долларов.
Это невозможно. Я не смогу достать такую сумму.
А вы попробуйте. И увидите, что все у вас получится. Ваши драгоценности чего-то достоят. Но так и быть, из уважения к вам я готов снизить сумму до 8 000. Это мое последнее слово. На размышление я даю вам 2 дня.
— Говорю вам, я не смогу раздобыть такие деньги.
Норман тяжело вздохнул.
— Пожалуй, будет только справедливо, если лорд Хорбери узнает о том, что происходит. Насколько я понимаю, разведенная женщина не получает элементы на содержание. И хотя мистер Бараклав — многообещающий молодой актер, большие деньги у него не водятся. Больше ни слова. Предоставляю вам возможность хорошенько все обдумать. И имейте в виду, я не шучу.
Немного помолчав, он добавил.
Я не шучу точно так же, как не шутила мадам Жизель.
Затем быстро, чтобы несчастная женщина не успела ничего ответить, Норман повернулся и вышел из комнаты. Оказавшись на улице, он с облегчением выдохнул и вытер со лба пот.
Слава богу, все кончилось.
3. Не прошло и часа, как леди Хорбери принесли визитку.
Мистер Эркюль Пуаро.
Она отшвырнула ее в сторону.
«Кто это еще? Я не могу его принять!» «Он говорит, миледи, что пришел по просьбе мистера Раймонда Бараклафа». «Ах, вот как!»
Она немного подумала.
«Пригласите его войти».
Дворецкий скрылся за дверью и тут же появился вновь.
«Мистер Эркюль Пуаро».
На пороге появился Пуаро, одетый как настоящий дэнди, и учтиво поклонился. Дворецкий закрыл за ним дверь. Сайсли сделала шаг навстречу визитеру.
«Мистер Бараклав прислал вас. Присядьте, мадам»,
— произнес Пуаро мягким, но в то же время властным тоном. Она машинально села. Бельгиец устроился в кресле рядом с нею, всем своим видом демонстрируя расположение к ней.
«Мадам, умоляю вас, воспринимайте меня как своего друга. Я пришел помочь вам советом. Мне известно, что вы находитесь в очень сложном положении». «Я не понимаю»,
— едва слышно пробормотала она.
«Послушайте, мадам, я не собираюсь выведывать у вас ваши секреты, в этом нет необходимости. Мне они известны. Хороший детектив должен знать все». «Детектив?» — глаза Сайсли расширились. «Я помню. Вы были на борту самолета».
«Совершенно верно. А теперь, мадам, перейдем к делу.
Как я уже сказала, у меня нет необходимости добиваться вашего доверия. Вам не нужно ничего рассказывать мне. Я расскажу вам все. Сегодня утром, меньше часа назад, вы принимали посетителя. Этот посетитель... Его имя Браун, я полагаю».
«Робинсон»,
— произнесла Сайсли слабым голосом.
«Это не имеет значения. Браун, Смит, Робинсон. Он всегда называется одним из этих имен. Этот человек шантажирует вас, мадам. У него имеются определенные доказательства, скажем так, вашего неблагоразумия. Эти доказательства прежде находились в руках мадам Жизель. Теперь они у этого человека. Он предлагает их вам, вероятно, за 7000 фунтов.
8.
Значит, 8. И вам, мадам, очевидно, будет нелегко быстро достать эту сумму.
Я не смогу, просто не смогу. Я уже и без того вся в долгах, не знаю, что мне делать.
Успокойтесь, мадам, я пришел, чтобы помочь вам. Она в изумлении воззрилась на него.
Как вы знали об этом?
Все очень просто, мадам. Я Эркюль Пуаро. Бьер, не бойтесь, положитесь на меня, я разберусь с этим мистером Робинсоном.
И что вы хотите за это?
Спросила Сайсли. «Только фотографию одной прекрасной леди с подписью».
«О, Боже!» — воскликнула она. «Я не знаю, что делать. Мои нервы на пределе. Я сойду с ума».
«Не волнуйтесь, мадам, все будет хорошо. Доверьтесь Эркюлю Пуаро. Но я должен знать правду, полную правду. Не нужно ничего утаивать от меня, иначе мои руки будут связаны».
«И вы действительно поможете мне?»
«Торжественно клянусь, что вы никогда больше не услышите о мистере Робинсоне».
— Ладно,
— сказала она после некоторых колебаний,
— я расскажу вам все.
— Отлично. Итак, вы занимали деньги у мадам Жизель.
Леди Хорбери кивнула.
— Когда это началось?
— 1.5 года назад. Я находилась в отчаянном положении.
— Игра?
— Да. Мне страшно не везло.
— И она вам дала столько, сколько вы у нее попросили?
— Не сразу. Вначале лишь небольшую сумму.
— Кто порекомендовал вам обратиться к ней?
— Раймонд. Мистер Барклав сказал мне, что, насколько ему известно, она одалживает деньги женщинам из общества.
Но потом она дала вам больше.
Да, столько, сколько я у нее просила. Тогда мне казалось это чудом.
Мадам Жизель умеет творить подобного рода чудеса.
Сухо произнес Пуаро.
Я так понимаю, незадолго до этого вы и мистер Барклав стали друзьями.
Да.
Но вы очень беспокоились, что об этом может узнать ваш муж.
Стивен — настоящий педант! — гневно воскликнула Сайсли. Я ему надоела. Он хочет жениться на другой женщине и воспользуется любым предлогом, чтобы развестись со мною.
А вы не хотите развода?
Нет,
Вам нравится ваше положение и возможность пользоваться большими финансовыми благами. Женщины, естественно, должны следить за собой. Что ж, продолжим. И вот пришло время для возвращения долга.
Да, я не смогла его отдать, и тогда-то старая дьяволица показала свое истинное лицо. Она узнала обо мне и Раймонде, выяснила, где и в какие дни мы встречаемся.
У нее были свои методы, — заметил Пуаро. Очевидно, она пригрозила послать доказательства вашей связи лорду Хорбери.
Да, если я не верну деньги.
— А вы не могли сделать это?
— Нет.
— Следовательно, ее смерть пришлась вам как нельзя кстати.
— Это действительно стало невероятным чудом, — подтвердила Сайсли.
— Но слишком большим чудом. — Но вместе с тем это, видимо, заставило вас нервничать.
— Нервничать?
— В конце концов, мадам, среди пассажиров самолета только у вас имелась причина желать ей смерти.
Сайсли тяжело вздохнула. — Я знаю. Это было ужасно, меня потрясла ее смерть.
Особенно, наверное, потому что вы видели с ней в Париже накануне вечером, и между вами произошла какая-то сцена.
Старая чертовка не желала уступать ни дюйма. У меня возникло впечатление, будто она наслаждается моим безвыходным положением. Это было настоящее чудовище. Я ушла от нее в полном отчаянии.
И тем не менее, на следствии вы заявили, что никогда прежде не видели эту женщину.
А что я могла еще сказать?
Пуаро в раздумье посмотрел на нее. «Вы, мадам, не могли сказать ничего другого?»
«Это было ужасно. Мне приходилось лгать, лгать и лгать. Этот мерзкий инспектор снова и снова докучал меня своими вопросами. Но я ощущала себя в относительной безопасности, поскольку видел, что он ничего не знает. Я думала, что если что-то должно было всплыть, то уже всплыло бы. И вдруг это жуткое письмо!»
«И вы не боялись все это время?»
«Конечно, боялась.
Но чего?» «Огласки или обвинения в убийстве?»
Кровь отхлынула от ее щек.
«Убийство? Но я не делала этого. Неужели вы думаете, я не убивала ее?»
«Вы хотели, чтобы она умерла?»
Да, но я не убивала ее. Вы должны верить мне. Я не вставала со своего кресла. Я...
Она замолчала. Ее красивые голубые глаза умоляюще смотрели на сыщика. Эркюль Пуаро кивнул.
Я верю вам, мадам, по двум причинам. Во-первых, из-за вашей половой принадлежности, и, во-вторых, из-за осы.
Сайсли бросила на него удивленный взгляд.
Из-за осы?
Совершенно верно. Я понимаю, для вас это полная бессмыслица, однако давайте займемся делом. Я разберусь с мистером Робинсоном и даю вам слово, что вы никогда не услышите о нем впредь. В благодарность за эту услугу вы ответите мне на два вопроса. Находился ли мистер Барклов в Париже в день, предшествовавший убийству?
Да, мы вместе ужинали, но он решил, что будет лучше, если я приду к этой женщине одна.
Ах, вот как! И еще один вопрос, мадам. До замужества вы носили сценическое имя Сайсли Бленд. Это ваше настоящее имя?
Нет, мое настоящее имя Марта Джеб. Но Сайсли Бленд звучит более профессионально. А где вы родились? А в Донкастере. Но почему?
Простое любопытство. Извините. А теперь, леди Хорбери, позвольте дать вам совет. Может быть, лучше просто договориться с мужем о разводе?
Чтобы он женился на этой женщине?
Чтобы он женился на этой женщине. У вас ведь благородное сердце, мадам. Кроме того, вы будете в безопасности, в полной безопасности, и муж будет выплачивать вам деньги на ваше содержание.
Не очень большие.
Объем. Получив свободу, вы сможете выйти замуж за миллионера.
Но сегодня миллионеров уже не осталось.
Не верьте этому, мадам. У человека, имевшего раньше 3 миллиона, сейчас осталось около 2. Это хорошие деньги.
Сайсли рассмеялась. Вы умеете убеждать месье Пуаро. И вы действительно уверены в том, что этот ужасный человек больше не потревожит меня?
Можете положиться на слово Эркюля Пуаро. — торжественно произнес детектив.